Я приветствую вас, дорогие друзья, из студии Славянской Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня города Сакраменто. Конечно же, в первую очередь я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы продолжаете участвовать в наших программах, оставляете ваши комментарии, делитесь этими видео, ставите лайки. Это огромная возможность проповедовать Евангелие для других людей. И мы благодарны вам за то, что вы продолжаете изучать Слово Божье вместе с вами, открывая свои сердца навстречу Святому Духу. Таким образом, шаг за шагом мы добрались уже до 6 главы. И сегодняшняя наша тема будет называться «Верность Христу на практике». Мы вместе будем искать практические советы, как оставаться верным нашему Господу.
Наш Господь, мы благодарны Тебе, что мы можем изучать Твое Слово. Господь, мы просим мудрости на сегодняшний урок, и мы просим, Господь, чтобы та идея, то единство между поколениями, родители, дети, и между классами, которая бывает очень велика, чтобы мы жили в единстве с Тобой. Мы просим, Господь, водительство Твоего Духа, а нам верности, чтобы мы правильно излагали его. Мы просим, Господь, чтобы мы все вышли на зидание. Просим, аминь.
Аминь. Братья, как быстро летит время. Кажется, мы только недавно начинали изучать это послание, вот, а уже добрались до последней главы. И сегодня у нас два таких важных вопроса, практически два блока, которые мы должны с вами рассмотреть. Это взаимоотношения родителей и детей, или отцы и дети, вот, извечная проблема, и вопрос слуг и господ. И мы начнем с детей. Я хочу, чтобы вы в первую очередь прочитали первые три текста 6 главы.
«Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетований. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
Так апостол Павел начинает эту главу с обращения к детям. Вот, прочитав внимательно эту главу, я обратил внимание на два момента. Хотелось бы, чтобы мы на них остановились. Почему апостол Павел заостряет наше внимание на вопросе послушания детей? И второй, как бы подвопрос внутри этого, до какой степени должно быть это послушание?
Ну, мне кажется, что проблема взаимоотношений между поколениями, она была всегда. Это теперь мы, ну, любим говорить, что вот когда-то было не так, когда-то дети были послушные, родители были в авторитете и так далее. Но даже из того, что апостол Павел поднимает эту проблему, это говорит нам о том, что на самом деле эта проблема существовала всегда. Какие-то недопонимания между поколениями и так далее. Он здесь говорит об очень важных моментах. Он напоминает главный принцип. Хотя, конечно, в каждом принципе есть какие-то исключения, но есть или должен существовать принцип. И вот этот принцип здесь изложен. «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость». И он дальше цитирует одну из заповедей, да, пятую заповедь цитирует. То есть это принцип. Но в этом же принципе даже сразу есть исключение. «Повинуйтесь в Господе». Что это означает? Потому что следующий вопрос, который ты задал, а есть ли какие-то границы, да, вот этого повиновения? Да, вот в этом смысле и есть границы, которые уже заранее были поставлены. То есть, если родители требуют от тебя чего-то, что идет вразрез с Божьими принципами, то тогда Бог для тебя должен быть на первом месте. Вы помните, Христос говорит такие слова однажды: «Я не мир пришел принести, а меч». И он говорит, что этот меч разделит детей с родителями тоже. И слова Христа, где он говорит, что кто будет любить больше отца или матерь свою, тот недостоин меня. Это опять-таки ставит вот приоритеты в своем порядке. Родители очень важны, есть заповедь, но превыше всего есть воля Божья.
Спасибо. То есть первая граница в послушании – это Господь. То есть, если советы родителей не противоречат советам Господа, то правило действует. Спасибо. Илья, пожалуйста.
А у меня был такой опыт, к сожалению. И я соглашусь с Романом, что ограничение или где мы ставим вот эту вот мерку, что если уже переступает грань требования родителя меркам Библии, то тогда мы, в принципе, свободны, ну, как ребенок свободен действовать сам по себе. Здесь несколько факторов есть. И о опыте, о котором говорю, я когда был поменьше, не говорю, что я был помоложе, я так молод, то с родителями я не всегда ладил с отцом. Вот когда, может быть, в ракурсе славянского контекста, где различия у отца и у сына отличаются, например, мы более оба верим в Библию, он говорит, я верю, так вот написано, а я верю, что так написано. И на основе этого как бы выходит такая дилемма. Он говорит, что это в ракурсе Библии, и я говорю, что это в ракурсе Библии. Что делать? Как бы он был не совсем приятный у меня, но, слава богу, мы вырулили эту ситуацию со временем. Но это вот первая моя мысль. Дальше, если говорить непосредственно о социальном эффекте, потому что наша культура сейчас в Соединенных Штатах, да и вообще вот в славянской субкультуре здесь, то это не совсем популярно, это как бы такая идея, что ну, нужно повиноваться. И что это вообще такое? И здесь очень много движений связанных. Вот ребенку нужно дать больше прав, больше свободы в этом. Так что оно конфликтует напрямую с тем, что мы верим. Так что, к чему я веду? Нужно учитывать контекст, где это читается. Если мы читаем урочники, вообще историю, то в греческой, в римской культуре, даже вообще, даже в мексиканской культуре, даже у нас здесь, в испанской горящем, то повиновение родителям идет очень глубоко, до глубокой как бы старости у всех. Как бы. Так что, когда мы анализируем это, у славян это по-другому, у американцев это по-другому, у всех по-разному. И все будут говорить, что этот стих соответствует с их стандартами. Ведь мексиканец посмотрит на русскоязычного мальчика и скажет, ты нарушаешь Библию, потому что вот мы так это интерпретируем. Говорится, не что это говорит, а откуда это говорится.
Да, культурный какой-то оттенок, он всегда будет ложиться на этот текст. Или на, как Илья сказал, на объяснение этого текста. Он всегда будет ложиться. И даже, может быть, это не только от культуры зависит, а даже и от времени зависит. Потому что мы тоже видим, что и в славянской культуре, как обстояли дела там 100 лет тому назад, или даже 30 лет тому назад, и в этом вопросе, да, и как обстоят дела сегодня, это уже совсем по-другому. То есть, ну, сейчас никто не может сказать, я тебя породил, я тебя убью. Да? То есть, а когда-то это могли сказать.
Ну, говоря о здоровых взаимоотношениях в семье, повиновение родителям, оно играет очень важную роль, потому что оно напрямую связано с взаимоотношениями с Господом. Потому что насколько ты можешь повиноваться родителям, такие у тебя отношения будут и с Богом. Понимаете? Так построено здесь. И мы видим, что Павел говорит это четко и ясно, указывая на пятую заповедь. И интересно, что в третьем стихе он говорит, ты будешь долголетен. Вот это очень важно, потому что родители, прожив больше времени, у них больше опыта. Они понимают, что можно, что нельзя. И когда мы смотрим на молодых людей, они, особенно в современном мире, они думают, что Google – это ответ на все вопросы. И они говорят, ну что ты будешь меня учить и так далее, и тому подобное. И потом попадают в такие просаки, что потом жалеют. Поэтому здесь очень важно, если ты научишься повиноваться родителям, ты будешь иметь здоровые, нормальные отношения и с Господом. И поэтому Господь, ну это уже установлено, человек, сын, который повинуется своему отцу, он может повиноваться Господу. То есть это прямая связь. Такого не бывает, что ты пренебрегаешь отцом, а любишь Господа. Такого не бывает, потому что здесь она очень тесно взаимосвязана, вот эти взаимоотношения детей с родителями и Господа.
Спасибо. Я бы тут, знаете, что еще подчеркнул. Тоже важно обратить внимание на то, в каком именно смысле послушания мы ожидаем или требуем, да, от ребенка. Потому что бывает, что если это сфера принципов, да, вот, что является для нас несокрушимым, потому что наши принципы строятся на основании Священного Писания, то это да и аминь. И мы должны это требовать, и мы должны объяснять детям, что да, могут меняться обстоятельства, могут меняться взгляды, но если этот принцип прописан в Библии, и мы вас этому учили, это важно. Но есть какие-то бытовые такие вопросы, нюансы. Я тоже пример приведу. У моего младшего сына не так давно родилась дочь. Ну, и они приехали из больницы, там, знаете, вот первые вот эти дни там. И элементарный вопрос. Вот ребенок покушал, надо, чтобы у него вышел воздух после кормления. И мы заметили, что наш сын там нашел особенный способ, как это делать. Мы говорим, ты что делаешь? Так нельзя. Ну, то есть, вот как надо, потому что могут быть такие проблемы. Он нам на следующий раз, на следующий день же отвечает. Я тут прогуглил. То есть я посмотрел выступления врачей, тех, всех, третьих, десятых, говорит, да нет, никаких проблем не будет. Ну, то есть, чтобы была проблема, это вот невероятно, что должно произойти в этом вопросе. И с одной стороны, я могу сказать, что, сынок, ну, понимаешь, это уже поколениями испробовано. Это работает. И точно нету никаких побочных там последствий вот от этого метода. Но с другой стороны, а кто сказал, что все тот метод, который мы пробовали поколениями, он наилучший? Может, просто никто не пробовал ничего другого, потому что ну, от мамы и дочери так передалось, и оно так пришло? То есть, повторюсь, если надо смотреть, в каких вопросах дети хотят остаться при своей точке зрения, а мы требуем, чтобы они нас, ну, то есть слушались и делали так, как мы говорим. Возможно, это не принципиальный вопрос, и не надо так настаивать, надо, может, расширять свой кругозор и узнавать самому что-то новое.
А, вот хотелось бы продолжить мысль Василия. Когда у меня трое детей сейчас, моему сыну 10 лет, и когда он приходит ко мне, когда ему точно и ясно сказал, что сделать, он стоит, ломается передо мной. Почему он что-то не сделал? Это у него было уйма времени все это сделать. Он не сделал. Я сижу, думаю, неужели Господь, ты на меня так же смотришь, когда я ломаюсь перед тобой, когда ты мне сказал что-то сделать, нет. Вот эта вот правильная иерархия, где сын повинуется родителю, а родитель повинуется Богу, это все то же самое. Сын вырастает, у него появляется свой сын, и как бы таким образом. Я вот считаю, что у человека пока, ну это может быть грубое высказывание, что пока детей нет, он не поймет. Просто когда появляются дети, мы понимаем, насколько Божья любовь в контексте отношения родители-дети близка к нам. И насколько важно, так как и дети, чтобы мы же знаем, что им нужно. Вот. Как это важно, потому что Бог говорит, я же знаю, что тебе нужно, тебе это сейчас не нужно.
Ну, я недаром сказал за здоровые взаимоотношения, потому что сегодня мир очень много перекосов имеет. Когда здоровые отношения, и сын повинуется, он должен научиться. И, во-первых, вы прекрасно каждый понимает, что для разного возраста разные уровни. Это ты до 21-летнего не будешь требовать то, что ты от 3-летнего. Сейчас у меня внук есть тоже. Мы видим, как он действует, да? Я, допустим, мы говорим ему «нет». Мы ему не объясняем еще, почему «нет». Потому что мы знаем, он еще не может, ну, скажем, осознать и обработать эту информацию. Но я также точно не отношусь к своему сыну старшему, понимаете? Поэтому здесь... Как со стороны детей, так и со стороны родителей должны быть нормальные, правильные, здоровые взаимоотношения. И на определенный возраст есть определенное повиновение. Понимаете? Ты когда говоришь одно, он принимает. Но есть момент, когда ты можешь посоветовать, и сын может не принять твой совет, потому что у него уже есть свой свободный выбор. И ты должен принять, что он может выбрать что-то другое, не обязательно то, что ты посоветуешь.
Но это уже в нашем обществе. Да. Потому что согласись, что еще несколько десятилетий тому назад могло быть все по-другому. А когда мы говорим об истории, которую тут описывает Павел, и с чем это связано, то, как Саша сказал, в начале в греческой культуре до 60 лет отец руководил всеми, и ты должен был слушать его, а в римской культуре до смерти. Ну, то есть, какое бы мнение у тебя ни было, но отец сказал, все, так должно быть.
Мы прекрасно понимаем, что эти моменты, они порождали очень много негативных вещей, насилия и всего остального, что современный мир разгребает. И я думаю, что в современном мире немного переходит уже в другую сторону тенденция. Но если мы держимся нормальных, здоровых, правильных взаимоотношений, мы можем удержать наши семьи вот в этом правильном русле, чтобы не перегнуться, чтобы, во-первых, не царем был отец или царем был ребенок. У нас сегодня такая тенденция, понимаете? Уже дети бывают просто господами, руководят полностью семьей. Это категорически Библия не приветствует такие моменты.
Спасибо вам, братья. Я смотрю, у нас такая очень живая дискуссия. Иисус Христос интересные вещи говорит, когда они, он говорит, не называйте никого отцом вашим, один отец ваш на небесах. И я долго изучал, почему именно эту фразу он использует. Все вопрос как раз таки в контексте вот воспитания и взаимоотношений детей и родителей. То есть к тому времени вот эта система патриархата дошла до такой крайности, вот частично Роман затронул это, что очень сложно было уже детям выйти в самостоятельную жизнь и оторваться от этого. Родители пытались контролироваться все и вся. Сегодня Илья упомянул о том, что мы имеем другую тенденцию, которая наоборот. Родители ничто, а дети во главе всего, они не слушаются. Но все-таки здравый библейский принцип, на что и обращает внимание апостол Павел. Все-таки культура должна быть под Библией. Библия, она сверху. И американская культура, она тоже была когда-то сформирована протестантами, и их вера основывалась на Священном Писании. Я уверен, что все протестантские конфессии, которые есть в этой стране, они заинтересованы в том, чтобы дети имели здравое послушание перед родителями. И Господь — это глава, который контролирует и родителей, и детей, чтобы не было каких-то крайностей. Дорогие друзья, поэтому у себя, в своих семьях стремитесь использовать те советы, которые давали наши братья. Общаться с вашими детьми на разном уровне, в разный возраст. Они готовы слушать. Когда-то они должны только будут следовать советам. Молодежь, ну а нам, я тоже себя причисляю еще к молодым, нам нужно следовать этим советам, потому что это заповедь от Бога, это большое благословение. Когда мы учимся слушать своих родителей, то тем самым мы учимся повиноваться нашему Господу. Если вдруг ваша семья, в которой вы растете, она, к сожалению, ну, может быть, не такова, как описано в Священном Писании, и родители вам дают не те советы, я хочу, чтобы вы, которые эти советы, может быть, противоречат Библии, хочу, чтобы вы не отчаивались, потому что Христос сказал: есть у вас Отец на небесах, и его послушание ему — это первостепенная важность. Пусть Господь благословит вас, даруйте мудрости в послушании своим родителям. Итак, продолжение у нас взаимоотношений родителей и детей. И четвертый текст, прочтите, пожалуйста.
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем».
Если возможно, послание Колосской церкви, 3 глава, 21 текст.
«Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными».
Угу. Вот два текста, где одно и то же слово. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы мы поговорили с вами, как нам понимать этот совет апостола Павла. Мы все с вами здесь родители. Что значит не раздражать детей? И самое главное, как это применять на практике? Потому что сегодня раздразнить ребенка или раздражить его можно вот чем угодно.
Попросил у него отложить телефон,
да,
за обедом, чтобы пообщаться. Угу. Вот ты уже раздражаешь. Конечно, тут можно зайти в такие дебри. Хотя было бы интересно услышать наших детей, вот как они понимают этот текст. Вот что они считают должно исчезнуть из нашего поведения, чтобы их, ну то есть, чтобы они сказали, что ну вот теперь все хорошо, меня не раздражает.
А я спрашиваю.
И что сказали?
А он, у меня сын, у меня двое дочери. Сыну 10, следующие 5 и 3. Следовательно, к нему строже отношение с уроками, mm-hmm. и все. И это его раздражает, что он делает, сидит, занимается домашним заданием, как бы, но это не раздражение к нам. То, что к нам, потому что мы его заставляем. Mm-hmm. Как бы у него, ну, необоснованное. Но он понимает, что да, он старше, что было время, когда он играл, сейчас время ему трудиться. Так что, но я периодически делаю такую практику, я задаю своему сыну вопрос, особенно когда перед сном что-то тебе не нравится, может быть, когда он отходит уже, расслабляется, что-то тебе не нравится, может быть, мама не так что-то делает, папа не так сделает. Я чувствую, потому что я вспоминаю себя, а не то, что мой отец ужасно вел себя. Как бы были элементы, которые мне совершенно не нравились. Я просто не мог с ними житься и задал вопрос всегда, почему он не изменился. И я хотел бы предотвратить это в своем поведении, чтобы сыну было моему легче. Но что я заметил? Что раздражение иногда я вижу, вот моя дочь слишком маленькая, чтобы видеть, в сыне я это вижу. Что у нас интеллектуальное совершенство. Мы просто интеллектуально знаем, как сформировать вопрос, правильно сказать слово, подвести его, завести его в тупик. И получается, мы, бывает, вводим его в такое состояние, где он не находит себе выхода. Он, например, начинает врать, mm-hmm. потому что он понимает, что не хочет. Но это заставлено все. И я в этом заметил, что я ловил себя на том, что я его загнал в угол. В этом не было необходимости. И это не в характере Божьего Духа. И иногда я просто снизхожу к нему. Опять, мне много чего мне нужно учиться, потому что я всегда считаю чуть-чуть не совсем в соответствии с Библией, бывает, и горячусь. Но опять, понимая, что дух должен быть мягкий к своим детям, потому что они меньше нас. И последнее, я иногда слышал такую интересную мысль от одной женщины. У нее дети были с специальными возможностями, ментальными, как бы американка. И она какую-то такую мысль сказала, она так врезалась, говорит: «Бог тебе дал твоих же детей, тебе же в распоряжение. Это не твои дети, это Божьи дети. Почему ты так с ними относишься?» Она не мне говорила, а в общем, почему так мы с ними иногда относимся, так грубо. Почему? Ведь это же не твои дети. И она действительно, это же не мой, я же так с другим чужим ребенком так не отношусь. Я никогда так, например, не повышу голос на чужого ребенка, как на своего. Почему я так делаю? То есть, не знаю. У меня больше вопросов, чем ответов. Но опять, мысли есть.
Мы могли бы тут начать что-то выделять, да, подчеркивать. Первое – это интонация, с которой мы общаемся или решаем какие-то вопросы с нашими детьми. То есть мы говорим о том, что означает не раздражать. То есть все же просить у Бога терпения, любви, смирения, чтобы мы не командовали, а решали вопрос, да, не давали указания, а советовали или уговаривали, или предлагали. Ну да, тут поверили я не только тебе одному, нужно, ну просто наши уже все повырастали, нам уже проще, но иногда, да, нужно терпение, чтобы спокойно так говорить, но это первый момент. Второй момент – это вообще говорить, потому что иногда мы, ну то есть, мы дали команду, и ребенок должен сделать. И если он не согласен, нас это не интересует. Я папа, я сказал, ты должен сделать. Но мы должны понимать, что уже даже начиная с 3-летнего возраста, ребенку нужно начинать объяснять. Вы знаете, я вам скажу, я сам удивляюсь порою. Моему внуку старшему год и месяц. Мы вчера вечером, ну, я сижу дома вместе с ним, ну, и он играет. И он открывает посудомойку и достает оттуда вилку. Но я же понимаю, это колющий инструмент. Он может упасть, там, глаз себе проткнуть или еще что-то. И я смотрю на него и говорю: нельзя брать, положи на место. Что вы думаете? Он ложит эту вилку на место. Я подумал, что может это случайно, но он потом достал оттуда, еще что-то достал. Он достал, и говорю: нет, 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 положи на место. Год и месяц. И с ребенком уже можно говорить. То есть не надо просто вырывать, не надо там что-то делать вот такое. А можно ему сказать, и он оказывается тебя в год. Я когда был отцом таких детей, я так не думал. Но когда я стал дедушком таких внуков, я понял, что можно, ну, как-то спокойно решать вопрос. Отец его говорит мне тоже вчера: вот я его зову, он не идет. Может, уже пора наказывать его? Я говорю: не, подожди, дедушка не разрешает наказывать. Я говорю: надо говорить. Нам кажется, что он не понимает, но нет, он понимает. И он потом в какой-то момент зовет его, и тот идет к нему. Ну, то есть, первое, говорить. И я скажу больше, объяснять. Если мы чего-то требуем от ребенка, ребенок не хочет, надо объяснить, почему это стоит сделать. И если он не может осознать всей глубины значимости вот того аргумента, который ты приносишь, то можно сказать: ты знаешь что, сейчас ты это понять не сможешь, но я прошу тебя, поверь мне, я тебя люблю, я хочу для тебя самого наилучшего, поэтому, пожалуйста, сделай так, как я тебя прошу. Придет время, ты обязательно все поймешь. Ну, то есть, мне кажется, что с меня будет достаточно эти два пункта, чтобы мы все же просили у Бога терпения и не с раздражением воспитывали наших детей, ну, без лишних эмоций, так скажу. А второй момент – это говорить, это объяснять, начиная с самого раннего возраста. Объяснять, говорить, рассказывать, почему. И думаю, что тогда намного меньше будет раздражений. Хуже всего, когда ты заставляешь ребенка сделать то, что он считает, что не надо делать. И ты это делаешь без никаких объяснений, просто давя своим авторитетом.
Спасибо. Ну, если глубже посмотреть, я думаю, Павел касается здесь более таких духовных вопросов. Как я лично понимаю, раздражение, но это не то, что, знаешь, даешь конфетку как будто ребенку и забираешь. Что, смотря на другие переводы, мы видим допустим, современный перевод говорит «не ввергайте детей в гнев». Английский говорит «do not provoke your kids», то есть
не провоцируйте.
Я смотрю на этот вопрос более с точки зрения духовной, и я думаю, что здесь касается вопрос «double standard» по-английски, как это по-русски правильно?
Двойные стандарты.
Это когда я, отец, мне это можно, а вы, дети, вам нельзя. И это очень сильно негативно влияет, особенно в духовной сфере. Потому что когда дети видят эти двойные стандарты, когда отец в церкви один, дома другой, учит одному, а делает другое, дети просто в конфьюзе, они просто в замешательстве. И в принципе эти дети никогда не будут нормальных отношений иметь с Богом, потому что они не понимают. Поэтому здесь очень важно заметить, что не раздражать детей своих – это жить согласно тому, как ты их учишь, что ты их требуешь. Если ты сказал, в дом нельзя обутому заходить, значит и ты снимай обувь. Если ты сказал, что в церковь надо не опаздывать, так ты должен никогда не опаздывать в церковь. Поэтому здесь я думаю, что очень важный вот этот момент, когда двойные стандартные, мы от детей требуем больше, чем мы сами готовы делать.
Да, спасибо. Это еще один момент. И он касается, как ты сказал, не только духовной сферы. Конечно. Он касается и обыденной сферы. Я даже бы еще чуть углубился в этот же вопрос, который Вася сказал. Буквально в субботу общался с одной семьей. И они, ну, новая семья, мы только с ними знакомились. И мы расспрашивали о детях. И один ребенок вместе с ними здесь, а старший, он остался в Европе. И, ну, конечно же, мы спросили, а как, ходит церковь, не ходит церковь? И мама говорит, вы знаете, перестал ходить церковь. Вернее, перестал ходить церковь и увлекся исламом. А мы задали вопрос, а почему, ну, как бы, что случилось? Она говорит, вы знаете, церковь, в которой мы были, у них, к сожалению, было настолько, ну, в общине, да, то было настолько, как это даже правильно выразить? Ну, то есть, давайте, мне, наверное, кажется, проще объяснить, да? Когда пастор за кафедры проповедует, и вроде все правильно, принципы библейские излагает такие, как есть, а вот в церкви, например, непосредственно, ну, к примеру, есть люди, которые живут в прелюбодеянии, и он на это закрывает глаза, потому что боится, что эти люди уйдут, что, ну, то есть нету никаких требований,
да?
Требований к стандартам. И это тоже, оказывается, является очень большой проблемой. Потому что он говорит, что это такое. Вот это о двойных стандартах, о которых Вася говорит, да? Говорим одно, а делаем другое. Если мы говорим, что это грех, то, соответственно, отношение к этому должно быть как к греху. А если мы относимся к этому не как к греху, значит, мы должны как-то объяснить, а почему мы сейчас уже к этому относимся по-другому. И он говорит, в исламе все просто. Там черные – это черные, белые – это белые. Но, конечно же, я, разговаривая с мамой, говорю, к сожалению, он не видит другой проблемы в исламе. Да, то, о чем вы рассказываете, это проблема. Mm-hmm. Но там есть свои вопросы к исламу, не в этой сфере, но вообще в плане спасения. Поэтому мне кажется, что если мы что-то называем, я добавлю просто к тому, что Вася уже сказал. Если мы говорим, что что-то есть плохо, то оно должно быть, оно должно быть плохо. И это, знаете как, если папа сказал, что сынок, если ты еще раз это сделаешь, я тебя накажу. И как ни странно, но мы должны это сделать, если он это
выполнит
обещание. А если мы это не делаем, то вот это тебе тоже двойной стандарт. То есть мы говорим, что это одно, а отношением своим говорим, что это совсем другое.
Спасибо большое, братья. Апостол Павел не зря здесь говорит, что раздражение и противопоставляет им любовь и наставление. Да? То, о чем вы говорите. То есть мы должны общаться с нашими детьми с любовью и по-отцовски наставляя их. Я посмотрел, что значит это слово в греческом языке «раздражать». Это значит избегать отношения, слов и действий, которые могли бы довести ребенка до состояния злого отчаяния или горести. Таким образом, что запрет на чрезмерную суровость в воспитании – неразумно завершенные требования. Как раз то, о чем вы говорили. Да, это чрезмерные требования какие-то. Это доведение ребенка до какого-то такого состояния, когда он не понимает, что происходит. И всем нам нужно учиться этому. Я однажды подвозил одну женщину с ребенком, здесь американку. И ребенок небольшой, наверное, лет 5, капризничал, плакал. ногами стучал, вот что-то с ним происходило не то. И слушайте, как она, я так еще так поверну, говорю, у вас ну, все хорошо? Да-да, все хорошо, спокойненько. Она с ним сидела, разговаривала, всю дорогу объясняла, что-то там рассказывала. Знаете, я ехал и думаю, Господи, мне бы ее золотое терпение. Как она с ним? В конце концов, он успокоился. Она вышла, довольна, ребенок уже улыбается. Честно сказать, мне не хватало терпения с моими детьми. Я вот Илью слушал, думаю, слушай, Илья, как хорошо, что ты сейчас уже это понимаешь и стараешься исправить. Я уже в таком возрасте, когда уже может быть сложно исправить. Но даже по своим взрослым детям я замечаю. Если просто прийти и сказать им так, все, давайте, выключайте, сколько можно сидеть в ваших телефонах, уже тут надоело, вы тут сидите целыми днями, тратите время. Ну, они поставят их, да, спрячут, но это будет одна реакция. С другой стороны, когда придешь, сядешь, начнешь что-то рассказывать, объяснять, ну, давай, вот уговаривать, давай, может, оставим, давай вот это пойдем сделаем вместе, давай то. И они оставят, и они совершенно с другим настроением это делают. Да. Поэтому, друзья, мы такие же, как вы. Несмотря на то, что у нас уже дети у кого-то взрослые, и уже семьи свои создали, внуки есть, у кого-то еще маленькие. Мы все нуждаемся в том, чтобы иметь эту мудрость, иметь вот эту любовь, вот, иметь... желание общаться с детьми, наставлять их. Это самое важное. Не пропускайте это из своей. Просто отдать приказ, приказать, надавить, проявить свою власть, это не то, к чему призывает Библия. Если мы хотим, чтобы наши дети, после того, как они повзрослеют и будут иметь возможность уйти от нас, остались с хорошими воспоминаниями о доме, остались детьми, которые любят и действительно уважают своих родителей, нужно на них тратить время. И мне очень понравился пример Ильи, который сказал, что относиться к своим детям так же хорошо и трепетно, как мы относимся к другим. Мы не повышаем на них голос, мы стараемся с ними быть по-доброму, потому что это наше самое дорогое и то, что дал нам Господь. Мудрости вам, пусть Господь благословит. Мы продолжаем, братья. У нас новый очень важный раздел. Конечно, может быть показаться странным, он не совсем связан с семьей. Хотя с какой стороны посмотреть, потому что рабы во многих имениях, они становились частью семьи. Даже мы знаем с вами примеры жизни Авраама, когда он готов был завещать свое все наследство, все, что имел, абсолютно рабу. Услуги, да. Да. Вот. И несмотря на то, что рабства такого буквального, может быть, в наше время нету, но советы, мне кажется, будут актуальны. Давайте мы прочтем Ефесянам 5 и с 5 по 8 текст, а также Коринфянам 7 глава. С 20 по 24 текст и 1 Тимофея, 6 глава, 1 и 2 текст.
«Рабы, повинуйтесь своим земным господам со страхом и трепетом от всего сердца, как если бы служили бы Христу, и не на показ, как это делают подхалимы, а как бы как рабы Христа, исполняющие волю Бога от всей души, и с охотой, как бы если бы служили не людям, а Господу. Знайте, что Господь вознаградит за всякое доброе дело, кто бы его ни совершал, раб или свободный».
Спасибо.
В первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом».
1 Тимофея 6 глава 1-2 стих говорится следующее: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойным всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны общаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные, возлюбленные и благодействуют, учись ему и увещевай».
Так, братья, я знаю, что во времена распространения рабства некоторые любители, скажем так, подвести богословскую основу к оправданию рабства, они использовали тексты апостола Павла, тех, в том числе, которые вы сегодня зачитали. Более того, они даже почистили Библию относительно других текстов, таким образом, чтобы показать, что Бог оправдывает рабство, и рабам все, что остается сделать, это просто склонить голову
смириться.
Все-таки, как вы думаете, вот те тексты, которые вы прочли, как мы можем суммировать, как себя вести рабам и поддерживает ли апостол Павел рабство на самом деле?
Чисто если смотреть статистику, как говорят сейчас, то сейчас больше рабов, чем вообще было когда-либо.
Угу.
Так что почему рабство,
нет, ты так думаешь?
Здесь, если у нас вокруг его нету, то не значит, что его вообще нет. Есть другие страны, где это происходит. Так что если этот отрывок читать, и мы по сторонам смотрим, рабства нету, то он применим. Но я не хочу вдаваться в подробности, какие это рабы, для чего их используют, как бы это другой вопрос. Но если смотрим на наше общество сейчас, у меня возникает вопрос, какое применение здесь? И вот я, насколько вижу, как мы можем сейчас применить этот отрывок, это разные меньшинства есть, есть разность в классах определенных, где человек считает, что, например, латиноамериканец, он к нему относится по-другому, или мексиканец, mm-hmm. который прибежал как бы нелегально границу здесь и живет на таких птичьих правах, как бы призыв к тому, что мы должны стремиться к свободе, если есть возможность. То ли это, как бы, многие, например, афроамериканцы, они вырастают в гетто, или, ну, не гетто, здесь у нас гетто нету, в таких районах, где никто в колледж не идет, никто не учится. Если есть, как бы, свобода из этого, ну, не то что рабство, а обстоятельств, рабство этих обстоятельств, воспользуйся ими. Если у тебя абсолютно нет обстоятельств, как бывает такое, например, рано дети у людей, и работа такая, нужно поддерживать родителей, ну, бывают обстоятельства такие. Ну, нету, значит, ну, так получается. Но... Что мне нравится в этих отрывках, что есть призыв к свободе. Если он получается, то что человек свободный, он все-таки лучше. Но если есть, то да. Но опять, у нас рабовладельца никого нету, так что как бы, это тоже интересно.
Но это, понимаете, Павел решает проблему, которая в том обществе. Он не за то, что есть рабство. Допустим, сегодня рабство не существует в такой форме, как оно существовало, но есть другие формы, скажем так. Допустим, хозяин имеет свою фирму, он нанимает людей на работу. Они с 8 до 5, они работают на него, то есть они не решают, что они делают, он решает им. И в какой-то степени это зависимость, скажем так. И, в принципе, Павел дает просто принципы, которые мы можем и перенести на сегодня. Потому что, допустим, есть человек, как мы называем, босс, а есть человек, который работает у него. Они оба приходят в церковь, сидят в одном классе и так далее и тому подобное. Поэтому здесь тоже должны быть, ну, нормальные взаимоотношения, понимаете, не какие-то как со стороны босса, так и со стороны того, кто работает на него. Поэтому здесь, скажем, принцип мы должны вывести, и этот принцип применять на современный лад или современное общество, в котором мы находимся.
Да, спасибо. Те, кто работник, он должен с усердием работать. И как тут сказано, тем более, если твой босс адвентист, ну, или верующий человек. Да. Потому что мы тоже иногда сталкиваемся с тем, что говорят, ну, он же должен меня понимать, мы же братья, почему он такой, ну, так строг ко мне или требователен. Но он требователен в рамках той рабочей инструкции, с которой ты был ознакомлен. Если ты должен делать вот свое дело, а ты не делаешь, то извини, за что ты зарплату получаешь. Ты должен делать наоборот сверх того, чтобы показать свой, ну, свою любовь, свое уважение к твоему брату. Но и в той же степени и хозяин, он должен понимать, что он ходит тоже под Богом. Да, владелец этого бизнеса. И рано или поздно ему нужно будет дать отчет и перед Богом, а честно ли ты выплачивал зарплату, а не задерживал ли ты зарплату, а грубо ты разговаривал со своими подчиненными, или ты был добр к ним. Ну, то есть это тоже все имеет значение. Вот с этого, если, как Вася сказал, взять практический урок. Но я все же хотел бы чуть-чуть вернуться вот в эпоху Павла, потому что я уверен, что среди неверующих людей однозначно нашлись те, кто сказали, вот, что это за Библия такая, она призывает оставаться в том призвании, в котором ты был призван. То есть, если ты был рабом, то оставайся в этом призвании. То есть, это что означает? Что он не хотел того, чтобы люди, там, или чтобы менялось устройство общества, давайте я так выражусь. Хочу подчеркнуть ту мысль, которую говорит автор здесь, в этом урочнике, что на самом деле Павел тут не предстает перед нами как социальный лидер, такой реформатор, как Мартин Лютер Кинг, который тут у нас был. Да? Он решает, как Вася сказал, совсем другие вопросы. Он решает вопросы отношений, а не положения. Раб, начальник, там, хозяин и так далее. Он говорит о том, что вот в наших обстоятельствах, при этих условиях, вот как мы должны строить отношения. Поэтому тут не за что Павла осуждать. Как Вася сказал, он родился в обстоятельствах. Ну, ему тоже должны понять. Друзья, столетия ему было так. Понимаете? Тут даже в голову, чтобы пришло, что как-то может быть по-другому, это было очень сложно. И столетиями еще будет так. Понимаете? Еще столетиями будет так. Хотя ученые говорят, что то рабство, которое было во времена апостола Павла, оно отличалось от того рабства, которое было, ну вот, в нашу уже эпоху, да, там на территории Соединенных Штатов Америки, да. Там, скорее всего, раб имел положение как слуги. Угу. Да? То есть он мог получить образование, он мог даже получить зарплату, он мог иметь какое-то свое имение, каким-то образом его развивать, ну там кусок земли или еще что-то. Как вспомнили сегодня, что Авраам готов был отдать своему слуге имущество все свое. То есть это говорит об отношениях. То есть это было чуть по-другому, чем сейчас. Хотя, конечно, это еще и зависело и от общества.
От культуры, от общества.
Потому что в Израиле это могло быть по одному, потому что там издревле были законы, которые регулировали вот отношения между рабами и господами. Ну, а в каких-то языческих странах это могло быть намного жестче, и, конечно, там могло быть намного больше проблем в этом вопросе.
Да, хотелось бы еще раз подчеркнуть вот дилемму, что происходит. Работаю с людьми, особенно те, которые мигранты и мексиканцы очень многие, они говорят, что я чувствую себя второсортным. Mm-hmm. Они приходят, говорят, что вы здесь граждане, и вам хорошо. Вот, а я не гражданин, я второсортный. И вот интересно, вот в Коринфянам написано: ведь раб, которого призвал Господь, для Господа свободен, равно так, как и призванный свободным раб Христа. Как бы мы имеем равенство. И вот люди, вот даже вот родившиеся в такие обстоятельства, в наше время, вот даже и в то время, нету сорта, мы все равны. И как бы Бог этим уравнивает, это нужно понимать. Вот применяя вот сейчас, вот в наше время, даже вот даже экономические различия у многих получше, у многих похуже получается. И человек как бы расстраивается, потому что это своего рода рабство. Когда человек без денег, он постоянно занят тем, чтобы выплатить постоянно кредиты, своего рода рабство тоже, как бы так оно выражается.
Спасибо, братья. Так, дорогие друзья, мы видим, что апостол Павел обращает внимание в первую очередь не на те моменты, чтобы поддержать существующий строй, который, конечно же, был несправедлив, когда одни люди были угнетаемы, а другие на этом наживались. А в первую очередь он говорит к христианской церкви в Эфесе, да, он говорит к тем, кто обратился в веру в Иисуса Христа. И по сути это уже два брата, которые просто находятся в разном социальном статусе. И он учит тех, кто находится, может быть, с точки зрения культуры в более низком социальном статусе, не расстраиваться по этому поводу и делать со своей стороны все возможное, как написано здесь в тексте, да, стремиться к этой свободе, но относиться к своему хозяину на данном моменте с любовью, с усердием и следовать за ним, как за Божьим господином. Это очень важно для нас, друзья, чтобы мы могли иметь хорошие отношения внутри нашей общины, потому что даже сегодня мы можем находиться в разном статусе, разными культурами, и вместо того, чтобы притеснять друг друга, мы должны стремиться к взаимопониманию и к выстраиванию христианских добрых отношений. То, чему учит нас Павел. Давайте следовать. Братья, у нас остался еще один текст в этом отрывочке. Я хочу, чтобы вы зачитали 6 главу, 9 текст, и мы посмотрим тот совет, который апостол Павел дает уже господам, тем, кто владеет рабами.
«И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия».
Представьте себе, что вы тот рабовладелец, которому апостол Павел дает такой совет. Как бы вы отреагировали?
Ну, мне кажется, что вообще, ставя себя на место рабовладельца и познав Христа, приняв Христа, это должно бы каким-то коренным образом поменять мое отношение к людям. И смотря на то, что Он, будучи Сыном Божьим, Царем всей Вселенной и всей Земли, как написано, уничижил себя, став рабом, когда я бы видел те истории, когда он умывает ноги ученикам, когда он молится за тех, кто его бичует и то плюет ему в лицо, то, наверное, это должно было бы меня заставить настолько смириться, Да? Возможно, я бы не поменял в своей голове вот эти взгляды на рабовладельчество, да, потому что, ну, общество было вокруг меня таким. Но отношение мое к этим людям, наверное, было бы, стало бы совсем другим. Потому что, ну, то есть, осознавая, как Бог любит меня и принимает меня, это должно было бы принести вот изменения в мою жизнь, чтобы я таким же образом начал относиться к тем людям, которые у меня работают.
Ну, есть же истории из древнего мира, где рабы были готовы отдать жизнь за своего mm-hmm. господина, потому что они так любили, у них такие были взаимоотношения. Поэтому это было персонально зависимо от каждого человека. И поэтому здесь, в принципе, Павел советует то, что оно было бы и нормально. Ведь, в принципе, и тот господин, который он имел своих рабов, если у него были бы нормальные взаимоотношения, то продуктивность работы намного выше, чем, скажем, бичевание и так далее и тому подобное. Поэтому это уже установленный факт был. Поэтому это зависело от каждого человека. И в то же самое время мы видим, что Павел, он просто решает эту проблему, потому что он видит проблему в церкви. Приходят и рабы, и господа. И вот они вместе, вот они вот здесь должны быть, вот в одном классе субботней школы и так далее и тому подобное. Поэтому эти вопросы он решает, и он старается их урегулировать на нормальном уровне, показывая, что Господь-то, в принципе, он умер за каждого. И нету разницы. Перед Богом, перед вопросом спасения нету разницы, ты господин или ты раб. Но, к сожалению, общество было такое, и он должен был решать эти проблемы.
Спасибо.
Да, опять я присоединяюсь к Роману и к Василию, что реакция рабовладельца зависит от его, как бы, духовного состояния, по сути дела, от его зрелости. И хотелось бы заметить, что у нас, у людей есть, многие из нас, подобрее, а есть люди из нас, которые просто, ну нету такого, они, естественно, чуть грубее.
Это по темпераменту
зависит. Да, да, да. И как бы это не хорошо и не плохо, как бы может быть плохо, если человек не держит тебя. Но мне кажется, вот если применить вот эту вот концепцию, вот как мы бы видели бы вот это вот в наши дни. Рабовладелец современный – это любой человек, который имеет руководство над другими людьми. Любой. Это может быть пастор, да. Это может быть рабовладелец. Работодатель, может быть. Этот человек, у кого, например, есть команда uh-huh. на работе, он менеджер, у него люди под ним. Да. И бывают обстоятельства, как Василий упомянул, что мы ходим, бывает, в одну и ту же самую церковь, чтобы у людей, которые работают, скажем, на тебя, не было несоответствий с тем, что ты на работе говоришь и делаешь, потому что mm-hmm. они все видят, и то, что ты проповедуешь, как бы, ну, это более как практический элемент. Ну да, к чему я бы хотел сослаться, что у каждого у нас разные, как Роман сказал, темпераменты, и мы по-разному об этом относимся. И мы должны помнить, что если мы в позиции руководящих над людьми, мы должны быть очень аккуратны, потому что мы все равны.
Спасибо большое, братья. Я вижу в тексте, апостол Павел интересно дает совет рабовладельцам. Он говорит, что они должны перестать угождать рабам своим, а рабам не нужно заискивать. По сути, это как бы один и тот же смысл, да? Он дает одни и те же советы. Но ведь он говорит, владеющие рабы должны к ним относиться так же, как ожидают от них отношения. И самое главное написано, нужно помнить, что у вас у всех один Господь на небесах. То есть апостол Павел напоминает им, друзья мои, да, сегодня вы владеете этими людьми, но они не вы владеете на самом деле. Они принадлежат мне, потому что один Господь. И вы принадлежите мне, и они принадлежат мне. Поэтому я приглашаю вас к хорошим братским взаимоотношениям, несмотря на разные статусы, которые вы занимаете. Дорогие друзья, мы с вами, слава Богу, не живем в то время, и сегодня, наверное, нет таких ярко выраженных классов рабов, но мы с вами соприкасаемся с различными культурами, мы с вами трудимся в различных организациях, где есть различные трудовые кодексы и отношения. И, конечно же, есть рабство буквальное, когда женщины попадают в какое-то рабство или детей продают. И мне кажется, эти советы очень актуальны. Что мы можем взять для себя? Мы должны всегда помнить, что любой человек, который не такой, как мы, по цвету кожи, по его языковым, по каким-то социальным положениям, как написано здесь, он тоже принадлежит Господу. А у Бога нет любимцев. Поэтому Бог любит и его, и нас. И наша задача научиться любить так, как любит наш Господь. Давайте мы помолимся этому Богу. Отец милосердный, спасибо тебе большое за эти важные истины. За то, что ты учишь, в первую очередь, каждого из нас уважать и ценить наших собственных родителей. И с другой стороны, даешь нам любовь и терпение, в котором мы так нуждаемся, чтобы правильно воспитывать наших детей. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что еще раз Ты напоминаешь нам, как важны принципы Твои, которые записаны в Священном Писании. Даже сегодня, когда, быть может, мы живем в свободных странах, чтобы мы умели правильно и с любовью выстраивать отношения у нас в церквях, в наших рабочих коллективах, чтобы мы не превозносились над другими, никогда не забывали, что мы все принадлежим Тебе. Ты наш Отец. Благослови, Господи, нас и наших зрителей, чтобы эти истины были практически воплощены в нашей жизни, и чтобы, следуя Слову Твоему, мы были по-настоящему счастливы. Тебе слава за все и хвала. Аминь.
Аминь.